Глава 15. До 8 времени было еще достаточно. Глеб показал нам с Полиньяком общагу горного института. Длинное двухэтажное здание и правда скорее напоминало солдатскую казарму. Спальни были человек на 20, с рядами двухъярусных кроватей и тумбочками для личных вещей. Кухни, уборные, комнаты для занятий тоже общие. На стене каждой комнаты таблица со списками дежурных. И даже что-то вроде дневальных предусмотрено. Для немногочисленных девушек был отведен отдельный корпус. Правда, небольшой, одноэтажный. По рассказам Трофимова, охраняется он злобным демоническим цербером по какой-то причудливой прихоти судьбы, принявшим облик седовласой комендантши по имени Гретта. Мало кто знает, как у студенток устроен быт, потому что Гретта не подпускает парней к женской общаге ближе, чем на пушечный выстрел. Меня вся эта полуказарменная эстетика не особо впечатлила. В смутных воспоминаниях из прошлой жизни мелькали схожие образы. Когда-то я точно служил в армии, но в ранней молодости и недолго. А в дальнейшем хоть и явно был связан с какой-то силовой структурой, но без жесткой дисциплины. Может, если бы мне было столько лет, сколько настоящему Богдану, я бы и согласился сейчас пожить в такой общаге. Но сейчас, боюсь, не выдержу. Не с моим характером. Комнатка в доме у Велесова, конечно, тоже лишь временный вариант. Нужно найти жилье поближе к институту и покомфортнее. Но это упирается в деньги. Впрочем, в них вообще все упирается. Финансовый вопрос не просто навис надо мной в полный рост. Он еще и гадко ухмыляется, похлопывая по раскрытой ладони битой, утыканной гвоздями. Ну, хорошо, еда в студенческой столовке копеечная, и оставшиеся у меня деньги вполне можно растянуть на неделю, а то и больше. Главное, полиньяка больше не угощать. Но ведь и другие расходы будут. Перво-наперво мне нужно будет к началу второго семестра, а он начинается 1 марта, раздобыть 400 рублей на обучение. Может, конечно, получится договориться с Кабановым о какой-то отсрочке или скидке, но рассчитывать на это так себе стратегия. Когда Кабанов изначально назвал мне сумму, она показалась мне не особо крупной. Но беда в том, что я пока плохо ориентируюсь в местных ценах. Кое-что удалось узнать от Трофимова. Полиньяк как раз узнавал у него, можно ли во время учебы где-нибудь подрабатывать, и я присоединился к расспросам. Услышанное меня не обрадовало. Студенты в основном подрабатывали на почасовой или посменной работе, типа официантов, грузчиков, разнорабочих на стройке. Но даже если посвящать этому половину месяца, вряд ли заработаешь больше 20-30 рублей. Те, кто по башковитие, устраиваются писарями, репетиторами или выполняют несложные заказы по специальности, на которую учатся. Заказчиками в том числе могут быть и менее смышленные, но более обеспеченные однокурсники. А еще чаще – те, кто на год-два младше. Это не приветствуется преподавателями, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы и самому не спалиться, и клиента не сдать. Хотя все равно это не про меня. Мне бы самому учебную программу освоить. А вот Полиньяк, кстати, заинтересовался – особенно когда узнал, что французский язык до сих пор популярен у местного бомонда, так что можно кормиться его преподаванием. Впрочем, даже умственным трудом студенты могли заработать немногим больше, чем где-нибудь на стройке. Ну, рублей 50 максимум. Вообще, типичная зарплата в Томске как раз рублей 40-50, если не считать каких-нибудь чиновников или купеческих приказчиков. Так что, выходит, высшее образование здесь стоит весьма дорого, а в столице еще дороже. Впрочем, затраты эти окупаются. Рядовой инженер, выпускник горного, может рассчитывать на зарплату рублей в 200, а то и выше, в зависимости от проекта. Геологи-изыскатели, особенно специализирующиеся на имбирите, могут зарабатывать в разы больше. Правда, их работа связана с немалым риском. Но для начала институт закончить надо. А денег на это пока нет. Нетрудно посчитать, что обычными студенческими подработками тут не обойдешься. Единственный шанс – это так называемые учебные практики на каникулах между семестрами. Каникулы в Горном довольно длительные, по 2 месяца зимой и летом. И на эти периоды студенты частенько нанимаются в экспедиции на восток, в Сайберию. Тоже, конечно, работа грязная и тяжелая, но платят там в разы больше, чем в городе. А еще ходят байки про счастливчиков, которые во время таких практик умудрялись найти самородок редкого эмберита и в одночасье разбогатеть. Рассчитывать на подобную лотерею, конечно, глупо, но пока выходило так, что это едва ли не единственный способ заработать на дальнейшее обучение и в целом на жизнь. По крайней мере, законный. В связи с этим приглашение от Кудеярова-старшего представлялось мне все более интригующим. Я и так его, скорее всего, принял бы, просто из любопытства. Но сейчас я надеялся, что Фома предложит мне что-то выгодное. В конце концов, для чего этот разговор? Если бы он хотел меня каким-то образом прижать, например, за конфликт с его сыном, то не стал бы звать в людное место. Так что ближе к 9 часам я уже поднимался по лестнице на 2-й этаж Славянского базара. Заведение и правда было большое и пафосное, не чета старому ушкуйнику. Огромное здание с несколькими обеденными залами. Лепнина и позолота на стенах, белоснежные скатерти, серебро и фарфор, вышколенные официанты, одетые получше, чем я сам. Впрочем, меня пропустили без лишних вопросов. Все-таки форма есть форма, пусть и студенческая. Фома восседал за большим столом в отдельном закутке зала, огороженном с 2 сторон декоративными решетчатыми ширмами. Был он в гордом одиночестве, если не считать маячивших чуть в стороне амбалов-телохранителей. «Богдан Сибирский», — проговорил он, поднимая взгляд от тарелки со здоровенным стейком, который разделывал изящным серебряным ножом. «Угу, собственной персоной», — ответил я. В животе заурчало от того изобилия, что было выставлено на столе, и особенно от горячего, исходящего паром куска мяса. Аспект зверя во мне все еще не рассеялся до конца, запахи я чувствовал очень ярко. А при виде стейка еще и хищнические инстинкты обострились. Хотя, может, все проще, я просто голоден. Обед в институте был не особо сытным. И уж точно не таким богатым. «Садись, садись», — бросил Фома, указывая на стул напротив. «Ты немного припозднился, но у нас есть 15-20 минут на то, чтобы переговорить с глазу на глаз». «А потом», — уточнил я, придвигая стул и окидывая взглядом пустую тарелку перед собой. «Потом подойдет моя дама, а при ней я о делах не говорю. Да ты угощайся, будь как дома. Точнее, считай, что у меня в гостях». Тут же, будто из-под земли, вынырнул официант с белоснежным полотенцем на сгибе локтя. Я молча указал ему на тарелку Фомы и потом на свою. И он, кивнув, исчез так же быстро и бесшумно, как и появился. Сам Фома тем временем самолично налил мне стопку водки из початой бутылки. Рюмки здесь были занятные, хрустальные, высокие, на длинной ножке, с матовым напылением, напоминающим морозные узоры. «Это тоже ваш ресторан?» — спросил я. «Угадал. Солидно. И публика здесь совсем не такая, как в ушкуйнике. Публика мне нужна разная. Хороший хозяин никогда не складывает яйца в одну корзину». «Понимаю». Фома налил и себе, несколько театральным жестом поднял рюмку, явно ожидая от меня того же. Я без особой охоты взял свою. Резкий спиртовой запах неприятно раздражал обостренное обоняние. При этом оказалось, что матовый белый налет на внешней стороне рюмки не декоративный. Они действительно были заморожены до ледяного состояния. Я разглядел на донышке рюмки, в месте, где оно переходит в ножку, крохотное, со спичечную головку черное зернышко, впаянное в стекло и окруженное заметным ореолом эдры. Ледяной эмберит. Занятный сценарий использования. Охлажденная водка скользнула по глотке так мягко, что я почти не успел ощутить ее вкуса. Закусил маринованными грибочками, упругими, красивыми, как с картинки, лежащими в хрустальной вазочке вперемешку с кольцами лука. Фома тут же предложил следующую стопку, но я отказался. Зато на принесенный официантом стейк набросился с аппетитом. Мясо было просто фантастическим, особенно в сочетании с брусничным соусом. «Итак, ты и правда студент», — проговорил Кудеяров, пару минут не прерывая меня и занимаясь своим стейком, пока тот не остыл. «Исследовательский факультет?» «Да, говорили с Кабановым обо мне?» «В том числе. Я так понял, у тебя с моим балбесом возникло какое-то недопонимание? В чем суть конфликта?» «А он не рассказал?» «Хочу послушать твою версию». Я закончил с мясом и откинулся на спинку стула, прихватив бокал с пряным морсом из каких-то таежных ягод. Да нет никакого конфликта, по крайней мере, с моей стороны. Но врать не буду, если ваш Павел будет ко мне соваться в том же духе, может получить по шее. «Просто пацаны щупают новеньких», — усмехнулся Кудеяров. «Обычное дело. Не стоит принимать близко к сердцу». Я равнодушно пожал плечами, всем видом показывая, что разговор этот мне скучен. «Да я вас умоляю, Фома Ильич, я вообще удивлен, что мы об этом говорим. Не для этого же вы меня позвали». Кудеяров прищурился, и губы его тронула жесткая усмешка. «Ну да, ты прав. Давай ближе к делу. Как там Демьян?» «С утра был жив-здоров», — снова пожал я плечами. «Ты ведь в курсе, что он должен мне крупную сумму?» «Слышал, но какое это имеет отношение ко мне?» «Может, и никакого, но на всякий случай я решил проверить. Демьян жутко упрямый тип. Я знаю, что с деньгами у него туго, и в обозримом будущем он долг отдать не сможет. Однако я предлагал ему рассчитаться другими способами, в том числе относительно быстрыми и безопасными. Возможно, ты сможешь на него повлиять. Вы ведь друзья или родственники?» Пока Кудеяров говорил, я задумчиво разглядывал его, обращая внимание не столько на сами слова, сколько на второстепенные детали. Голос, манеры, интонации, дорогой костюм, монокль, цепочка золотых часов, дугой, свисающая из кармашка жилета. Все это не могло скрыть его сути. Фома был похож на матерого, покрытого шрамами волчару, на которого кое-как натянули овечью шкуру еще и не по размеру. Одно неосторожное движение, и клыки и когти так и норовят вылезти наружу. Золотая фикса на верхнем зубе. Синева старых расплывчатых татуировок на фалангах пальцев, прикрытая дорогими перстнями. Тонкий, как от бритвы, шрам на шее, чуть выше воротника рубашки. Сейчас в спокойной атмосфере ресторана удалось и внимательнее разглядеть его ауру. Впрочем, ничего нового выяснить не удалось. Тонкое тело Кудеярова будто копировало и его материальную суть. Было столь же закрытое, неприступное, ощетинившееся. Даже аспект его сложно было определить. Нечто плотное, довольно неплохо напитанное эдрой, но совершенно инертное. Никаких щупов вовне, вообще никаких движений. Может, маскировка? Раз есть одаренные, которые, как я, могут видеть чужие дары, то, скорее всего, есть и те, кто умеет прятать свою суть. Это было бы, кстати, вполне в характере Фомы. Он явно выбился в люди с самого дна. Он не торгаш и не ростовщик. Он хищник, буквально прогрызший себе дорогу наверх. И это хреново. Такие, если уж взяли под прицел, не отпускают. Что, если он начнет копать под меня и выяснит, что я сын Василевского? Сдаст охранке? Нет, вряд ли он будет сотрудничать с полицией, но свою выгоду наверняка постарается получить. Как же его отвадить-то? И много он вам должен, наконец прервал я паузу. Сейчас с процентами уже полторы, небрежно бросил Кудеяров. Проценты капают по сотне в неделю. К октябрю, стало быть, за два куска перевалит. Я умею считать, спокойно ответил я, хотя на душе было вовсе неспокойно. «Найди Велесова», — говорил Аскольд. «Велесов тебе во всем поможет». «Ага, держи карман шире. Велесов ваш сам в такие долги залез, что мне бы хватило на оплату полного курса обучения в Горном». Впрочем, это его проблема, конечно, но все же и совсем отмахиваться от них не стоит, иначе они могут стать и моими. «И какие есть варианты?» «Например, пусть продаст мне ту старую усадьбу возле набережной. Все равно же, как пес на сене, и сам там не живет, и никого не пускает. А место-то шикарное. Да и сам дом тоже. Он старый, но крепкий, и при должных вложениях из него конфетку можно сделать. Этот вариант меня категорически не устраивал. Законный хозяин усадьбы – я, точнее, наследник законного хозяина. Демьян за ней только присматривал в последнее время. Но, кстати, если Фома не знает, кто настоящий хозяин дома – это даже обнадеживает. Аскольд говорил, что этим домом много лет не пользуется. Выходит, в городе начали забывать, кто там раньше жил. В идеале восстановить бы особняк самому, отремонтировать все, привести в порядок заброшенный сад, нанять прислугу и так далее, и так далее. Заманчивый проект и интересный. Вот только страшно представить, сколько на него понадобится денег. Слишком амбициозные планы для человека, у которого всех сбережений пара рублей с мелочью, в буквальном смысле. А еще, второй вариант, это, скажем так, поработать на меня. Точнее, тут сразу множество путей открывается. Только работенка, наверное, пыльная? Не без этого. Хотя, если ты, как и Демьян, так уж щепетильно относишься к соблюдению закона, то есть у меня и еще одна тема. От нее Велесов отказался, сослался на то, что уже староват, хотя, я уверен, он бы потянул. О чем речь? Кудеяров помедлил с ответом. Подцепив вилкой какую-то мясную закуску, медленно пережевывал ее, буравя меня взглядом. Наконец продолжил, но мне поначалу показалось, что он резко сменил тему. «Ты здорово помял людей Витьки Шилы там, в кабаке. Где так кулаками махать наловчился? Немудрена наука, да и противники тоже были не ахти, пьянь всякая. Не скажи, не скажи. Я же видел, дрались там все всерьез». И обычно в таких случаях тот, кто идет против банды, отправляется вниз по ушайке рыб кормить. Но ты издюжил. И ухватки у тебя какие-то необычные. Не видал таких. А уж я в этом кое-что понимаю. «Да это я так, с перепугу», — усмехнулся я. «Ври больше. Нет, из тебя точно может выйти толк, если захочешь попробовать свои силы в круге. Могу устроить. Собственно, это моя самая главная страсть». Все эти жральни и прочие заведения так, для поддержки штанов и нужных знакомств. «В круге?» – переспросил я. «Что тебя удивляет? Здесь в Томске боев, может, и поменьше проводится, чем в столицах. Но зато тут, в Сибири, свой, так сказать, колорит. Порой за ним даже из-за границ к нам едут. Это не скучный аглицкий бокс. Тут все душевнее». Порывшись во внутреннем кармане пиджака, Кудеяров протянул мне черно-белую листовку, отпечатанную на плотной вощеной бумаге. Сразу бросился в глаза рисунок оскаленной медвежьей морды в шипастом ошейнике и крупный заголовок «Томский Колизеум». Я бегло просмотрел описание. 30 августа, закрытие летней арены, серия боев 1-1 в малом круге Колизеума. Турнир «Царя горы». Ставки принимаются весь вечер. Гвоздь программы – чемпион Сергей Игнатов, супротив Бурова Медведя. Серьезно? Что-то вроде гладиаторских боев в Сибири? Завтра, уточнил я, но здесь не указан адрес. Кому надо, знают. Ну-ну. И вы утверждаете, что это полностью законно? Сам Филипп Александрович Барсенев, томский оберполицмейстер, к нам регулярно захаживает. Это здорово, конечно, но это не ответ на вопрос. Впрочем, я не полицейский, чтобы допрос ему устраивать. И вы мне предлагаете поучаствовать в бою, прямо завтра? Нет, конечно, рассмеялся Кудеяров. Ты, конечно, на вид парень крепкий, но без подготовки тебя там сожрут. К тому же все участники боев 1-1 уже объявлены заранее. Тогда зачем я вам? Новые люди нам постоянно нужны. Для начала походить, потренироваться, в спаррингах постоять с бывалыми бойцами, а там при должной хватке и в круг выйти. Даже в малом круге можно несколько червонцев поднять за один бой, а то и сотню, без учета ставок. Но до круга, сами говорите, еще добраться надо. А до этого? Да и до этого что-нибудь перепадает при должном старании. Завтра, например, могут понадобиться люди для потешных боев, на разогреве между основными. Тоже можно зашибить червонец другой. «Заманчиво», — хмыкнул я. Впрочем, без особого энтузиазма. В голове тут же всплыл каверзный вопрос. Если новые люди вам постоянно нужны, то куда же старые-то деваются? Однако, когда Кудеяров упомянул тренировки, спарринги, бои, в мозгу запустились ассоциации, сковырнувшие целый пласт до этого не всплывавших воспоминаний. Тяжелые глухие удары по боксерскому мешку. Плотно перевязанные эластичным бинтом кулаки и запястья. Работа в ринге и на жестком пружинищем татами. Противники. Много и разных. В цветных мягких шлемах и шортах. В просторных светлых кимоно, в камуфляже и берцах. Мое умение драться – это не какой-то врожденный талант. В прошлой жизни я этому долго и кропотливо учился с ранних лет. Начиналось все как спорт, были и соревнования. Но потом это занятие перешло в иную плоскость, более прикладную. «Замечтался, смотрю», — окликнул меня Кудеяров. «Ладно, прячь бумажку. Моя уже вон пришла. Подумай, время до завтра есть. Если решишься, подъезжай завтра к 6 часам сюда. Спросишь Дымова. А что насчет оплаты? Как себя покажешь? Слишком расплывчато. Ну хорошо, давай так». Он на пару секунд задумался. 30 целковых для ровного счета. Получишь, если продержишься до конца вечера. И мой человек останется тобой доволен. 30-ка. Это хорошее предложение. Многие за такие деньги целый месяц спину гнут. Угу. Скепсис я изображал больше для виду. 30-ка для меня и правда неплохо для начала. По крайней мере, на еду и прочие карманные расходы хватит на ближайший месяц. Только вот бесплатный сыр. Он обычно в мышеловке. Да и то только для второй мышки. «Привет, дорогой. Ты не сказал, что мы будем не вдвоем?» Услышал я позади женский голос и шуршание юбок. «Да так, небольшой деловой разговор. Молодой человек уже уходит». С Кудеяровым произошла мгновенная и очень странная метаморфоза. Матерый, опасный волчара куда-то исчез. Вместо него возник трепещущий, поплывший, как растаявший воск, подкаблучник, не спускающий глаз с предмета своего обожания. Смотрелось это даже смешно. Он засуетился, как мальчишка, буквально подскочил со своего места, сам придвигая стул даме. Впрочем, этому было объяснение, незаметное обычным людям, но прекрасно видное мне. На уровне тонких тел силуэт Фомы сейчас напоминал букашку, опутанную паутиной знакомых призрачных щупальцев. «Да нет же, пусть остается. Это невежливо прогонять человека из-за стола», — возмутилась дама. «Вы ведь не против составить нам компанию?» Она уселась на предложенный стул справа от меня, расправив пышную юбку, и, наконец, подняла на меня взгляд из-под шляпки с вуалью. Глаза ее на мгновение расширились от удивления, сменившегося быстро спрятанным ужасом. Узнала она меня только сейчас. Я же вспомнил ее уже по голосу. Да и сложно не вспомнить попутчицу, с которой провел 3 суток в одном купе. Да что там в одном купе? В одной постели. Ольга Николаевна Истомина, собственной персоной. Так вот, к какому жениху она ехала. Что ж, как говорится, мир тесен, и этот не исключение. «Вынужден отказаться, сударыня», — поднявшись, ответил я, с трудом скрывая улыбку. «Мне и правда пора идти».